События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Роман Шмелев.
И Юлиана Шкагала. И, как всегда, в начале нашей программы в нескольких словах о тех темах, которые обсудим в течение следующих 50 минут.
Сегодня Сейм приступил к рассмотрению в окончательном чтении бюджета на будущий год. Дебаты в парламенте продолжаются до сих пор. Начались они еще утром. Были, конечно, интересные моменты сегодня на заседании. Куда же без них? Об этом мы говорим в самом начале нашей программы.
Ну и в ходе принятия бюджета также значительным изменениям подверглась система пенсий по выслуге лет. Депутаты уверяют, что сейчас, после этих решений, система будет более справедливой, прозрачной и финансово устойчивой. Но так ли это? Так ли считают, например, представители профсоюзов? Об этом подробнее поговорим во втором блоке нашей программы.
Ну а тем временем в школах участились случаи насилия в отношении учителей. Тревогу бьет профсоюз педагогов и обращается к премьер-министру Эвике Силани для того, чтобы она приняла участие в решении этой проблемы.
Переговоры Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Виткофа и Джареда Кушнера продолжались около 5 часов, но вместе с тем, кажется, не привели ни к каким результатам. Об этом подробнее мы поговорим ближе к середине часа.
Несколько дней назад Центр защиты прав потребителей распространил заявление о том, что компания Бита подключает дополнительные услуги своим клиентам без их согласия. И тогда ПТАЦ заявил, что поступили жалобы на Бита, призвала клиентов внимательно оценивать эти изменения, обращаться к поставщику услуги в письменной форме и начал собственную проверку. Что изменилось за эти несколько дней? Есть ли какие-то результаты? Сегодня будем разбираться.
Обратим внимание на центральный рынок. Там арендаторы площадей на Рижском центральном рынке столкнулись с значительным резким увеличением стоимости платы за аренду, аж в некоторых случаях до 80%. Многие предприниматели фактически шокированы. Подробнее об этой ситуации мы расскажем ближе к концу этого часа.
Ну и смотрите нашу видеотрансляцию на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и у нас в соцсетях, в Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Итак, ну что ж, да, сегодня Сейм приступил к рассмотрению государственного бюджета на будущий год в окончательном чтении. Заседание началось утром, продолжается до сих пор. Скорее всего, оно сегодня не завершится, потому что мы знаем, что были случаи, когда депутаты поздно-поздно ночью принимали бюджет, но потом от этой практики было решено отказаться. Теперь вот до определенного часа, и затем уходят все отдохнуть и поспать для того, чтобы со свежей головой потом на следующий день прийти и продолжить рассматривать его снова. Были, конечно, сегодня интересные моменты. Ну, конечно же, дебаты — это само по себе всегда такое незабываемое событие, потому что депутаты, конечно же, можно сказать, устраивают в неком роде соревнования по остроумным высказываниям с трибуны. Очень много сегодня чего было сказано, но вот один момент, на который хотелось бы обратить внимание, в какой-то момент коалиции перестало хватать голосов. Куда-то исчезли несколько коалиционных депутатов. И в какой-то момент просто стали понимать, что нет большинства по некоторым сопровождающим государственный бюджет законопроектам. И тогда объявили перерыв. Сначала думали, что, возможно, придется до утра объявлять перерыв и обеспечивать кворум уже завтра. Но в итоге после 10-минутного перерыва эти коалиционные депутаты нашлись, вернулись в зал заседаний, и рассмотрение бюджета таким образом продолжилось. Но за дебатами в Сейме сегодня следил корреспондент службы новостей Латвийского радио Михаил Никулкин.
Перед рассмотрением законопроекта о государственном бюджете на 2026 год парламент рассматривает все приложенные к нему законопроекты. Среди них был и ряд поправок к законам о пенсиях по выслуге лет для представителей разных профессий. Так, Сейм утвердил изменения в законах о пенсии по выслуге лет для работников службы неотложной медицинской помощи, военнослужащих, дипломатов, сотрудников Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, должностных лиц государственных структур безопасности и других. О целях изменений рассказал референт законопроектов Мартин Ждадис «Новое единство».
У них всех единая цель – внести поправки в соответствующие законы, чтобы предотвратить идентифицированные риски в вопросе пенсии по выслуге лет. В связи с межотраслевой сегментацией, увеличивающимся отрыве от государственной системы пенсии по возрасту, стремительно растущими расходами и трудоустройстве субъектов пенсии по выслуге, а также закрепить на правовом уровне принятые Кабинетом министров решения и обеспечить их реализацию. Сегодняшние поправки рассчитаны на то, чтобы снизить неравенство и обеспечить справедливые и долгосрочные решения.
Большая часть этих законопроектов была принята большинством голосов без дебатов. Однако в самом начале представители Латвии на первом месте заявили, что хотя и согласны с необходимостью реформ в системе пенсии по выслуге, будут последовательно голосовать против, поскольку считают, что поправки были подготовлены слишком поспешно и поверхностно. Продолжит депутат Латвии на первом месте Эдмунд Зилтинш.
Видение нашей партии таково, что да, этот момент, когда нужно пересмотреть и обновить вопрос в связи с пенсиями по выслуге лет, пришел. Но это должно делаться медленно, осознанно, не торопясь и без недоразумений, чтобы это было со всеми согласовано и все остались довольны, и общество, и те, кто работает в этих важных профессиях. Так что в этом и всех остальных вопросах, также и завтра, мы будем голосовать против, потому что нельзя спешить в этом вопросе.
Также Сейм принял поправки к закону о поддержке гражданских жителей Украины в Латвии. Дебаты в данном случае возникли в связи с предложением депутата национального объединения Яниса Домбровы, которое касалось предоставления статуса беженца украинцам с двойным гражданством.
Мы, к сожалению, видим прецеденты, что в нашу страну въезжают и люди с двойным гражданством. И вопрос в том, что они граждане Украины или в своем сердце больше граждане России. Это случаи, где, я считаю, нужно провести четкую границу, где мы говорим, что здесь нужно проходить полную процедуру в отношении получения статуса беженца или соискателя убежища. Не нужно распространять на всех этих людей с двойным гражданством особое регулирование, предусматривающее свободные возможности получить статус гражданского жителя Украины.
Против предложения высказалась депутат прогрессивных Селма Теодора Леверенце.
Учитывая реальность на оккупированных украинских территориях, очень многие пожилые люди, чьи семьи сразу уехали как беженцы, остались, потому что не хотят или не могут оставить свои дома. Но им становится очень тяжело выжить, у них нет средств на проживание. Чтобы получить пенсию, сходить к врачу, чтобы получить что угодно, им, по сути, навязывается гражданство России. И, на мой взгляд, эти случаи нельзя приравнивать к тем, когда кто-то получил это гражданство осознанно и злонамеренно.
Предложение Яниса Домбровы было отклонено в ходе голосования, а законопроект в целом принят большинством голосов. Сейм будет обсуждать государственный бюджет на 2026 год на протяжении всего дня, и, вероятно, заседание продолжится завтра. Подробнее о процессе принятия главного финансового документа страны мы расскажем в обзорном выпуске новостей в 19 часов. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
Мы продолжаем обсуждать бюджет. Ну, вот, кстати говоря, еще одна из тех тем, которые внутри этого бюджета рассматривалась, это повышение НДС на печатную продукцию. Ну, вот надо добавить о том, что уже со следующего года вот эту сниженную 5% ставку налога на добавленную стоимость нельзя будет применять к СМИ и книгам, изданным в том числе на русском языке. Соответственно, для них должна действовать стандартная ставка в 21%. Ну, а также о других изменениях в рамках бюджета мы поговорим. Но вот, как вы слышали из сюжета нашего коллеги, одна из важных изменений коснется пенсии по выслуге лет. Глава Латвийского союза свободных профсоюзов Эгилс Балдзинс вместе с нами на прямой связи. Приветствуем вас. Слышите ли вы студию?
Добрый день.
Добрый день.
Да. Расскажите, пожалуйста, вот в итоге сейчас Сейм проголосовал за изменение системы пенсии по выслуге лет. Как это скажется, ну, прежде всего, на доступности, дефиците кадров, ну, вот в таких профессиях, например, как полицейские или спасатели, пожарные?
Ну, скажем так, если бы было принято то, что вначале предлагалось, то, конечно, очень жестко. Это не только политика жесткой экономии, но все-таки и кадровой политики тоже. Но учитывая те достижения, которые профсоюзы достигли вместе с некоторыми министерствами, общественными организациями, мы можем сказать, что не так страшно. Потому что, с одной стороны, конечно, есть определенная несправедливость по отношению к тем, которые вышли уже некоторое время с пенсии по старости. А здесь по выслуге лет ничего не менялось, и очень разные эти пенсии были, и разные условия, конечно. Вот это первое. Но самое главное, что мы с самого начала сказали, что в принципе они поменяли само понятие пенсии по выслуге лет. Это в принципе то предложение, которое предоставил канцелярия кабинета министров, да, государственная канцелярия. Это, в принципе, уже основное, сузили это понятие до риска для здоровья и жизни. Они не рассматривали как утерю, потерю профессиональных способностей, навыков, их потерю в том числе, да. И тогда, конечно, например, было предложение всей культуре отнять. Мы вместе с отраслью, с их организациями, активистами отстояли это, что там будет очень малое, скажем, уменьшение, к которым это относится. И, конечно, здесь это то, что поменяли. Например, 5 лет мы достигли, что если до пенсии на выхода по выслуге лет осталось 5 лет, да, то тоже все-таки... Это не будет ничего меняться даже в размерах пенсии, да. Это тоже хорошо. Это особенно сказалось на Министерство внутренних войск, для военных, в том числе в различных специальных службах, да. Это то. И еще, конечно, мы говорили, что 6 месяцев рост за время 1 года – это слишком большой шаг. Но учитывая, что эти 5 лет до получения пенсии все-таки ничего не меняется, это, в принципе, смягчало это решение. И, конечно, нам не нравится, что если у человека осталось меньше, чем 10 лет, то до пенсии по выслуге лет, то, конечно, у него будет гораздо меньше и пенсия на 10% или 20% в зависимости от категории профессии.
Господин Балзанс, тот окончательный вариант, который в итоге сегодня был принят, он предусматривает, что из числа профессий, дающих право на пенсию по выслуге, будут исключены прокуроры и судьи. Кроме того, поправки затронут...
Ну, а у них специальная пенсия, это совершенно другой вариант.
Да,
это не так, скажем, жестко, да.
Но тот вариант, значит, я продолжу, перечислю, значит, всех остальных. Поправки эти затрагивают балетных, цирковых, хоровых артистов, солистов.
Да, культуре.
Вот это вот все, то, что принято сегодня, как вы считаете, ну вот это вот оптимальный и адекватный вариант, на ваш взгляд?
Нет, это компромиссный вариант, учитывая то, что дважды уже росла пенсия, получение пенсии по старости. И пенсии по выслуге лет все время сохранилась неизменной. Да, вот этот вопрос. Угу. Это надо понять. Но, конечно, надо посмотреть не только с этой стороны, которая смотрит правительство, но надо посмотреть, например, с точки зрения, что мы в профсоюзе всегда требовали к машинисту поезда, да, спортивному педагогу, авиадиспетчеру, стрелочнику на железной дороге и другим профессиям. Им-то не дали даже это, да. И, в принципе, мы считаем, что здесь тоже очень важные профессии, которые надо было рассмотреть, если не так хорошо, как вот даже в этом варианте, но если у них есть потеря вот этой, скажем, способности, навыков выполнять свою профессиональную работу, у них должна быть какие-то социальные льготы, если они проработали уже большой стаж на работе, mm-hmm. например, машинист поезда, да. Если у него ухудшается зрение, у него отстраняют, учитывая повышенные требования медицинские к его здоровью. И он может идти грузчиком или, скажем, скажем, сторожем где-то работать, и сразу большое, скажем, разница доходов, которую он уже получает после такого перемен.
Да. Господин Балдинс, огромное вам спасибо за то, что со своей стороны прокомментировали тот окончательный вариант, который был сегодня принят. Благодарим вас за комментарии и хорошего вечера. Всего доброго.
Всего доброго.
Эгилс Балдинс, глава Латвийского союза свободных профсоюзов, прокомментировал нам все, что касается пенсии по выслуге. Здесь стоит отметить, что это важный момент. Поправки не затронут тех, кто на момент их вступления в силу имеет или будет иметь право на пенсию по выслуге лет в соответствии с действующим законодательством. То есть квалифицируется на пенсию по выслуге по возрасту и стажу, даже если продолжает работать. То есть этот переход, он будет очень постепенно. И, как господин Балдинс отметил только что в нашем эфире, тот вариант, который сегодня был принят, является компромиссным. Но мы продолжим завтра следить за принятием бюджета и сопровождающим его законопроектами. А пока идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
В латвийских школах участились случаи насилия в отношении учителей, причем со стороны учеников, так в том числе и со стороны их законных представителей, то есть фактически родителей. Подробнее попросим прокомментировать эту ситуацию главу Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага вместе с нами на прямой связи. Слышите ли вы студию?
Да, слышу.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, о том, что за инциденты происходят, каково их число и какого рода насилие мы говорим. Это действительно рукоприкладство или какое-то психологическое насилие, эмоциональное, вербальное? Как обстоит дело в школах?
Надо сказать, что этот учебный год такой особенный. И как-то мы действительно все больше получаем информацию о насилии, и психологической, и физической. Но то, что такая новая тенденция, что родители жалуются на других родителей, которые, такая эмоциональная, вардарбиба, да?
Насилие
к другим и не только между родителями, тоже она развивается, и сотрудничая с учителями. И мы получаем просьбы, чтобы вы как профсоюз могли бы помочь, потому что мы видим, что хороший учитель уйдет из-за одного другого родителя, ихней семьи. А также физическое насилие. Кресла кидают, столы, но это в основном такие действительно уже крайние случаи, когда это последствия от того, что происходит с ребенком в семье или в обществе. А в основном в такие ситуации, когда и родители вовремя не помогают своим детям, и другие инстанции самоуправления тоже не следят, что происходит в семьях, и особенно те, которые под риском.
То есть это косвенное подтверждение домашнего насилия в семьях, которое выплескивается в том числе за пределы домашнего хозяйства, и его оказываются объектами, в том числе и другие люди, в частности, учителя. Так, я вас правильно понял, нет?
Мы как профсоюз говорим, что надо превентивно работать всем сторонам, и в школе, конечно, продолжать, но то, что получается, что учителя, директора и управление образования, они уже борются с последствиями, тяжелыми последствиями. И тут нужна поддержка со стороны социального работника, с местного, с локальной полиции самоуправления, И очень часто школа, директор остается буквально одни, решая. Есть самоуправление, где они стараются помочь, но в основном это так, постарайтесь сами справиться.
А скажите, физическое насилие, когда оно проявляется со стороны учеников в отношении учителей, речь идет о различных школах, то есть это не только какие-то специализированные школы, где, может быть, у детей имеются проблемы с поведением? То есть это обычные школы?
Конечно, это тоже обычные школы, но в основном это, конечно, дети, которым нужна помощь поддерживающего персонала или какие-то медикаменты. И очень часто он сам ребенок не может справиться с этой ситуацией, и кидают предметы, кресло, стол. И бывают ситуации, когда учитель с детьми выходит из класса, чтобы другие не терпели. Была тут недавно ситуация, когда у ребенка был нож с собой. И, такие случаи, к сожалению, тоже. А потом, мы привлекаем внимание к тому, что а как потом учиться остальным детям и работать учителю, который видел вот такую ситуацию, и получается, что большинство терпит от меньшинства, но мы говорим, что и этому ребенку надо помочь, но надо и тоже с родителями работать, и есть ситуации, где мы считаем, что надо к ответственности призывать родителей.
От премьер-министра вы чего ждете? Потому что вы обратились к премьер-министру, да?
Мы видим, что вроде бы ответственны все, а в том же время, никто не хочет быть таким самым ответственным, чтобы все это координировать. И нужна ответственная институция, которая бы наблюдала, делают ли свою работу все, которым надо участвовать при уменьшении насилия, да. А также мы говорим, что надо изменения в законе, чтобы повысить ответственность родителей, особо тех, которые сами как угроза и для своих детей, и для остальных.
А каким образом этот закон должен быть изменен?
Реальная ответственность, или это, например, деньгами, или какие-то обязательные курсы, или, разные, это пусть уже другие эксперты решают, но мы видим, что в силе действующие нормативные акты не дают тот результат, чтобы насилие уменьшилось.
Спасибо вам огромное. Будем следить за этой ситуацией, потому что это звучит, все на самом деле очень плохо и даже как-то дико и недопустимо. Спасибо вам огромное, что прокомментировали, и всего доброго вам. Инга Ванага, глава профсоюза работников образования и науки, была с нами. Кстати, премьер-министр Эвика Силани, комментируя эту ситуацию, пообещала, что систематически будет требовать участия в решении этих вопросов не только Минобразования, но и Министерство благосостояния, МВД. И также она отметила, что в качестве вариантов можно рассмотреть возможность расширения применения электронного надзора, который сейчас используется в отношении лиц, прибегающих к насилию в семье. Но ситуация, конечно же, недопустима, и страдают от этого и учителя, и другие ученики. И это действительно опасно, потому что, как Инга Ванага сказала, недавно нож ребенок с собой принес в школу.
Да, хотя недавно была принята норма о том, что образовательный персонал, учителя и директора могут в том числе проводить досмотр школьных портфелей учеников, но, как мы видим, этих инструментов оказывается недостаточно, и, к сожалению, мы вновь должны говорить о насилии в латвийских школах, которое в данном случае обращено и в отношении учителей. Переходим к другим темам.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Об очередном раунде переговоров о том прекращении войны в Украине мы поговорим прямо сейчас. Вчера спецпосланник США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, были в Кремле, в Москве, и 5 часов говорили с Владимиром Путиным. Перед этим 3 часа его ждали. Удалось ли им о чем-либо договориться? Это большой вопрос. Кажется, нет. Исследователь Латвийского института внешней политики Сергей Потапкин вместе с нами на прямой связи. Сергей, слышите ли вы студию?
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, во-первых, в очередной раз мы говорим о каких-то переговорах, которые должны положить конец войне в Украине, или хотя бы как-то нас направить к миру. Кажется, эти переговоры в очередной раз зашли в тупик. Так ли это или нет? При каких факторах эти переговоры, как вам кажется, могут сдвинуться с мертвой точки?
К сожалению, мы действительно ходим по кругу, и мы в очередной раз констатируем, что
А Кремль не отходит от своих максималистских требований, и у Вашингтона нету никаких рычагов давления на него. Поэтому, очевидно, Кремль избрал своей стратегией давления на Украину руками Вашингтона. И сейчас, соответственно, вот Вытков и Кушнер, вернувшись в Вашингтон, должны будут в очередной раз положить Дональду Трампу на стол позицию Путина, и тогда, соответственно, мы сможем ждать каких-то дальнейших шагов. Мы знаем, как Дональда Трампа качает из крайности в крайность, поэтому здесь мы можем только гадать на картах, будет ли это очередной раунд обострения с Киевом, или же будут какие-то громкие заявления в сторону Москвы.
Но сейчас в контексте этих переговоров, конечно же, много говорится о фигуре Стива Уиткофа, который, ну, уже в шестой раз, получается, отправился в Москву на переговоры, которые не принесли результата. Как вам кажется, может ли эта фигура, ну, вот в таком контексте с Трампом быть заменена на какую-то другую фигуру? Ну, учитывая вообще все последние разговоры относительно того, какие на самом деле Уиткоф интересы преследует.
Трамп смешивает все карты для всех участников переговоров. Обратите внимание, что вот составы делегаций, они абсолютно, ну, не соответствуют тем классическим подходам. С российской стороны не присутствовало Министерство иностранных дел, там был советник по внешней политике, и был Кирилл Дмитриев, переговорщик, которого называют там бизнесменом, он является директором Российского фонда прямых инвестиций. И похожая ситуация со стороны Вашингтона, то есть непосредственно государственный департамент и профессиональные дипломаты не вовлечены в те процессы, в которые они должны были быть вовлечены. В то же самое время появляется зять Дональда Трампа Кушнер, которого он называет как мастера по заключению сделок. То есть вот этот вот подход Дональда Трампа принижать профессионалов, выдвигать людей, которые, собственно, не имели или не имеют опыта в тех конкретных областях, и ждать от них какого-то прорыва, вот все это не дает абсолютно никаких возможностей как-то прогнозировать ситуацию с точки зрения даже вот банальной логики.
Звучат некоторые спекуляции о том, что, возможно, в ходе этих переговоров обсуждалась судьба не только Украины, но в данном случае и Венесуэлы, потому что Путин в данном случае может повлиять на Мадуро, на лидера Венесуэлы, а Трамп, наоборот, так сказать, давит на лидера Венесуэлы, чтобы тот покинул эту страну. В данном случае, насколько, как вам кажется, вероятно, Путин пытается выиграть время и уступить и Трампу, лидера Венесуэлы, и использует его как разменную монету для того, чтобы выиграть время для продвижения на фронте?
В данном случае никак не могу прокомментировать наличие или отсутствие договоренностей по Венесуэле, но однозначно Владимир Путин во всей этой ситуации чувствует себя абсолютно комфортно. То есть он в состоянии, или по крайней мере он убеждает себя, что он в состоянии продолжать длительные военные действия в Украине. Аналитики говорят, что как минимум до 2027 года это действительно в силах России, несмотря на то, что давление на экономику России возрастает. Но, по сути, Путин использует переговорный процесс только для того, чтобы ускорить достижение тех целей, которые он поставил на поле боя. То есть мы знаем, что, наверное, главный камень преткновения – это вопрос освобождения территории без боя, то есть отдать России те области, которые на сегодняшний день не захвачены российской армией. Украина на это пойти не может и считает, что у них тоже есть определенный ресурс защищать свою территорию. И пока Путин стоит в этой максималистской позиции о том, что если вы не хотите со мной договариваться, я просто буду продолжать боевые действия, тут как бы о каких-то реальных переговорах речи не идет. Это скорее все-таки выдвижение ультиматумов и требования, чтобы эти ультиматумы были достигнуты чужими усилиями.
Ну, требования Трампа, они такие максималистские. Прекратить войну в Украине в принципе. Не стоит ли или возможно ли здесь изменение самой по себе позиции или способа ведения переговоров, раз это одно из таких ключевых особенностей талантов, которые Трамп формулирует. То есть добиться, например, перемирия в воздухе или каких-то еще таких изменений, довольно конкретных, реальных, но вместе с тем не столь колоссальных, как прекращение войны в принципе.
Весь текущий процесс вообще с трудом можно назвать переговорами, потому что, по сути, переговоры происходят между партнерами и союзниками, то есть между европейскими партнерами Украиной и Соединенными Штатами, и потом какая-то позиция, выработанная без участия России, приносится России на стол. Не секрет, что Владимир Путин испытывает глубокую неприязнь к Зеленскому и совершенно не стремится встретиться для решения вот вопросов окончания войны. То есть его позиция, очевидно, чтобы ему принесли капитуляцию, и он готов встретиться с Зеленским, видимо, только для того, чтобы подписать документ, согласованный на условиях России. Поэтому в данном случае очень трудно прогнозировать, что сейчас, в нынешней ситуации, Дональд Трамп сможет добиться каких-то существенных позитивных изменений для Украины в вопросе приостановления боевых действий.
Сергей, спасибо вам огромное за комментарии. Благодарим, что подключились к нашему эфиру. И всего доброго. Хорошего вечера вам.
Да, всего хорошего. Спасибо.
Сергей Потапкин, исследователь Латвийского института внешней политики. Говорили о тех переговорах, которые накануне прошли в Москве и, судя по всему, завершились безрезультатно. За этой темой продолжаем следить. Сейчас идем дальше.
События, факты, прогнозы. Подробности на Латвийском радио 4.
Некоторое время назад Центр защиты прав потребителей сообщил, что получил жалобы на компанию «Бита Латвия», которая автоматически подключает дополнительные услуги без согласия потребителей. В частности, речь идет об автоматическом подключении дополнительной услуги «Бита Памет Комплекс» без согласия. И, собственно, ПТАЦ тогда призвала внимательно оценивать клиентов эти изменения и обращаться к поставщикам услуги в письменной форме, заявляя, что клиент не согласен на подключение этой услуги без согласия. И, собственно, ПТАЦ также обещала разобраться в этой ситуации, провести проверку. Обсудим уже спустя несколько дней эту ситуацию с представителем Центра защиты прав потребителей Санитой Гертманой. Санита Лабвакар.
Лабвакар.
Да, здравствуйте.
Санита, изменилось ли что-то вот за эти дни со стороны, может быть, компании БИТ или со стороны ПТАЦ? Были ли какие-то результаты уже получены по поводу этой проверки? Законна ли вот эта вот услуга, которая подключается к компании БИТ без согласия клиентов?
Ну, когда ты, может быть, с этой позиции и та допаты? Mēs uzskatām, ka papildus pakalpojumus, kas nav arī šeit elektronisko sakaru pakalpojumi, tāpat vien pieslēgts un uzspiest patērētājiem nedrīkst. Un tā, līdz ar to mēs arī vērtējam šo te komercpraksi un izvērtējam tādā kontekstā, ka tā varētu būt negodīga komercpraksē. Katrā ziņā pašlaik mums nav bijusi tāda varbūt saziņa tieši ar pašu operatoru. Mēs esam publiski arī pauduši šo savu viedokli. Mēs redzējām, ka patērētāji tiešām mums sūdzas un konsultējas un pilnīgā neizpratnē. Sākotnējās mūsu viedoklis, kā es teicu, tas nav īsti atļauts vai atbilstoši likumam bez patērētājas kārtas piekrišanas. Pašlaik mēs vēl izmeklējam šo lietu. Droši vien, ka būs arī iespējams, saziņa, tad noteikti būs saziņa arī ar pašu komersantu, lai arī viņu viedokli uzzinātu. Un tad, nu, attiecīgi mēs arī droši vien ziņosim tālāk patērētājiem publiski, nu, kāds ir mūsu viedoklis, kāds un ko tad darīt šiem te patērētājiem.
А, ну вот как раз вы сняли с языка, что называется, мой следующий вопрос, да, как действовать потребителям, ну а вообще каково количество клиентов коснулось вот как раз-таки эта деятельность страны БИТа? Сколько человек пострадало?
Я, ну, мамс, пошла к нам как дату, лай зинат, пеши, цик клиенту скар, бет мы сё радзам пэц судзиба апьёма, он пэц консультация апьёма, кас мамс тек, кас ienак мош центра, ka tie ir daudzi patērētāji un daudz patērētāji neizpratnē un īsti nezin, ko darīt. Bet tātad nu, pašlaik katrā ziņā patērētāji jau saņem šādu informāciju par šo te pieslēgšanu pamatkomplekta, tad noteikti ir jāizrāda, tātad jāsazinās ar bite un jāizsaka iebildumu, ka nu, šādu pakalpojumu patērētājs nevēlas. Mm-hmm. Tad, protams, nu, jā, un jāpieprasa ličnējā tātad elektronisko sakaru pakalpojuma, jā, tātad, nu, turpināšana.
Da.
Bez šī te pieslēgšana.
Nu,
Un, protams, ka pēc tam jātad skatīt, mēs arī kā tas norisināsies.
Ну, смотрите, если сейчас, например, клиент, который получил вот такое письмо от Бита, что ему подключают вот этот вот комплект, он ответил компании Бита, что он не согласен, чтобы ему этот комплект подключали, он не хочет этого подключения, то в таком случае компания ему, ну, обязана ответить, что да, мы не подключаем, или как это вообще в хорошей практике должно происходить?
Jebkurā gadījumā компания ir jāatbild. Jāsniedz atbilde. Nu, protams, šī atbilde var būt dažāda, ja? Bet kompānijai ir jāatbild. Bet mēs arī ļoti ceram, ka ar kompāniju mēs panāksim tomēr vienošanos, ka šāds pakalpojums netiek uzspiests un ka, ja patērētājs vēlas, tad tomēr tiek ir iespēja turpināt līdzinājo pakalpojumu.
Угу. И еще я знаю, что такой имейл, такое письмо от компании важно поискать и в спам-корзине своей электронной почты, потому что оно могло попасть туда, и клиенты его могли просто не заметить.
Jā, nu, pirmkārt, tā varētu būt kaut kādās šajās te mēslu jeb spamakastēs arī iekrist tāpat. Tas var arī, tad noteikti, ja jūs esat bītas klients, ir šis te profils, acīm redzot, nu, portāls savā ziņā, kur ieiet, un tad noteikti arī es aicinu tur tad arī paskatīties, ja? Nu, drošības pēc tiešām tur pašiem ieiet un paskatīties, vai tur nav kaut kāda saziņa, jo parasti jau pašlaik šī saziņa ar pakalpojumu sniedzējiem notiek šajos portālā.
И еще вопрос. Если ну, клиент получил такое письмо от Бита, он связался с компанией Бита, объяснил, что он не хочет эту услугу, обязательно ли он должен в этом случае еще и с ПТАЦа связываться?
Nē, nu pagaidām, ja pagaidām ar noteikti mums nav, ar mums nav obligāti kaut kāda saziņa, bet es aicinātu, nu turpināt sekot, piemēram, arī mūsu mājaslapā, mūsu sociālo mediju profiliem, nu, kur mēs tālāk informēsim, tad, nu par šī te lietas attīstību un iespējams kaut kādiem scenārijiem, kas ir jādara patērētājiem. Mm-hmm.
Labi, paldies jums sirsnīgs. А, простите, коллега, у коллеги еще.
Да, я хотел вообще, в принципе, поинтересоваться у вас, ну, так, расширить несколько масштаб. А вообще, как часто латвийские компании или компании, которые действуют в Латвии, без ведома клиентов, вот, меняют условия? Насколько это вообще системная проблема? Или это вот, что-то такое из ряда вон выходящее?
Kopumā tātad elektronisko pakalpojumu sniedzēja, ja, tas ir faktiski telekomunikācija pakalpojumu sniedzēja, ja, tur kabeļu televīzijas. Es teiktu, ka mēs esam diezgan daudz arī strādājuši ar viņiem, lai tiešām, notiek kaut kādas izmaiņas, un tur ir noteikti likums, un noteikti kārtība, kādā šīta izmaiņa drīkst veikt. Piemēram, mēnesi pirms tam tiešām patērētājs ir jāinformē. Nu, patērētājs, protams, ja nepiekrīt, viņš it kā var atkāpties no šīta līguma. Nu, gadā ziņā mēs redzam, ka ļoti bieži jau pārsvarā pat tiek diezgan... Nu, teiksim, šī te kompānija diezgan korekti izturas pret patērētājiem, bet tomēr jā, nu, īstenībā šis uzņēmums attiecībā ar citām izpausmēm jau nu, mūsu arī redzeslokā bija nonācis. Mm-hmm. Un sūdzības arī par cita veida problēmām mēs bijām saņēmuši jau saņemam kādu laiku.
Я вас понял, да. Спасибо большое. Paldies. Представитель Центра защиты прав потребителей Сэнта Гертмана была вместе с нами. Мы говорили о том, что Бита подключает дополнительные услуги без согласия клиентов. Вот такие случаи стали, в общем, нередкие. Насколько массовыми, мы только что не смогли выяснить таких данных у Центра прав защиты прав потребителей на данный момент нет, но, видимо, речь идет о значительном количестве случаев.
Да, и что важно делать в этой ситуации? Ну, опять же, ПТАЦ по-прежнему считает, что нельзя навязывать услуги, что это не соответствует закону, но расследование проводится, и клиентов призывают следить за информацией на страничке ПТАЦ. Какие-то публичные заявления клиентам, конечно же, будут тоже сделаны, когда вся эта ситуация как-то разрешится. Клиенты в недоумении, но что важно делать в этой ситуации? Во-первых, изучить свой почтовый ящик электронный и посмотреть, не было ли у вас каких-то писем от Бита по поводу вот этого подключения комплекта. И очень важно также отметить, что это письмо могло попасть в спам, то есть его нужно поискать в разных ящиках своей электронной почты. И обязательно ответить на этот мейл компании Бита, связаться с компанией и заявить, что вы не согласны и не хотите подключать эту услугу. С ПТАЦ в этом случае можно не связываться, они ведут проверку и призывают следить за их информацией, но если вы не хотите подключать себе вот этот вот Бита Памат комплекс, обязательно нужно об этом сообщить компании.
Хотя добросовестная практика как бы другую логику, да, казалось бы, должна подразумевать наоборот, ты должен согласиться на какие-то услуги, а не пытаться компанию убедить от чего-то отказаться. В общем, довольно странная возникла абсурдная немножко ситуация.
Переходим Идем дальше.
К другим темам.
Подробности на Латвийском радио 4.
Ну и отправляемся на Рижский центральный рынок. Там тоже сложилась абсурдная ситуация, во всяком случае, по мнению некоторых предпринимателей, которые арендуют там пространство. С Нового года арендаторы площадей на Рижском центральном рынке вынуждены будут платить аж на 80% больше за аренду какой-то конкретной торговой точки. И, как заявили нашим коллегам из ЛСМ+, предприниматель фактически в шоке, некоторые близки к отчаянию, и заявляют о том, что с ними никто не обсуждал эти повышения. Перспективы платить почти вдвое больше вызывает серьезное у них беспокойство. Ну, а вместе с тем руководство центрального рынка говорит, что в курс этих предпринимателей будто бы ставило, хотя будто бы данные свидетельствуют об обратном. В этой ситуации разбирались наши коллеги из портала LSM+. Давайте послушаем сюжет Эмилии Гаспарян.
Пару дней назад ко мне на почту пришло письмо, что арендная плата поднимается практически в два раза на 85%. Нас об этом никто не повестил. Поставили нас перед фактом, что вот вы должны прийти и заключить договор новой аренды, но мы просто все в растерянности, не знаем, что нам дальше делать, как нам дальше работать. Ну.
Андрей Карварский, владелец нескольких торговых точек на Рижском центральном рынке, говорит, в этом году платит аренду 42 евро за квадратный метр объекта в гастрономическом павильоне. С 1 января будет платить 75 евро. К тому, что цена за аренду вырастет, торговцы были готовы, так как повышение было и в прошлом году. Однако никто не ожидал, что оно будет таким высоким.
Но когда мы увидели эти цифры, нам стало страшно, ну, вы поймите, в два раза. Я должен поднимать цены на свою продукцию. За счет, если я буду поднимать цены, если стать конкурентоспособным с другими, мне надо две вещи. Или понижать качество продукции, чтобы люди были, а если я буду понижать качество, я буду терять своих гостей. Опять же, если я буду терять качество, наши иностранцы, когда будут приезжать, пробовать нашу продукцию, будут говорить, Ну, в Латвии невкусно готовят. Что это за страна с такой плохой едой? Нам же надо платить налоги. У каждого нашего стенда есть по 4, по 5 работников, у некоторых до 10.
Согласно новым расценкам, есть отдельные объекты в других павильонах, владельцам которых повезло гораздо больше. Там цена за аренду не поменяется. Есть места, где цены вырастут, но не так сильно. В чем причина отличий?
Эта разница зависит от текущего состояния этих павильонов, как много инвестиций необходимо, чтобы их содержать. Методика ценообразования предполагает, что учитываются расходы на обслуживание, содержание, местоположение торговых точек и сезонность. Основой определения цены аренды является себестоимость.
Владельцы разных объектов в гастрономическом павильоне, с которыми пообщался ЛСМ+, утверждают, такое повышение цен на аренду с ними никто не обсуждал. Более того, на сайте центрального рынка можно найти условия договора аренды торгового помещения, где есть вот такой вот пункт.
Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменить размер арендной платы за торговое место на следующий календарный год, принимая решение об этом до 15 ноября каждого года и письменно уведомляя арендатора.
Но согласно публично доступной информации, новые цены были утверждены 25 ноября, то есть на 10 дней позже крайнего срока. В муниципальной фирме, управляющей центральным рынком, не смогли этого объяснить. Эта дата, 25 ноября, указана и на вашем сайте, что тогда было заседание правления.
Я на данный момент не могу ответить на этот вопрос, потому что, основываясь на имеющейся в моем распоряжении информации, эта информация была предоставлена своевременно.
Торговцы нам также сказали, что в отличие от прошлых лет, в этот раз не было никаких собраний и переговоров с ними о том, насколько будут поднимать аренду. Это так? И если да, то почему?
Я не смогу ответить. Но с торговцами мы встречаемся каждый день. На месте есть администраторы павильона, руководители павильонов и рынка. Так что ежедневная коммуникация с арендаторами происходит.
Напомним, Рижский центральный рынок на 100% принадлежит самоуправлению. Эмилия Гаспарян, Игорь Стац, ЛСМ.
Ну что ж, посмотрим, как в итоге разрешится и эта ситуация руководства центрального рынка с торговцами, потому что, ну, если действительно произойдет такой резкий подъем платы за торговые точки до 80%, даже в некоторых случаях, ну, можно только догадываться, как это отразится на ценах.
Ну, очевидно, это может еще и привести к закрытию некоторых торговых точек, и, возможно, некоторые предприниматели просто уйдут, а не находясь. Хотя рентабельным продолжать это, оплачивая такую высокую аренду. Ну, так это или нет, посмотрим. Будем следить за событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Ну, и продолжать вам о них рассказывать до конца этого года в радиоэфире.
С вами были Роман Шмелев.
И Юлиана Шкагова.
Продюсер Наталья Мещерякова, звукооператор Уна Гулба и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
Латвийское радио 4. Подробности.